Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, с вами Деньги и писец, Дмитрий Прокофьев, на канале «Ищем выход». А ищем искать выход мы будем в образовании, да, потому что наша тема – это «Скоро в школу», да, 1 сентября. И здесь, на самом деле, интересная история по поводу того, что как учиться, куда, чему учиться, в какую школу идти, и что с нами будет после того, как мы ее закончим. Да. Вообще интересно. Есть такая статистика, если говорить, например, про Соединенные Штаты, да, которые лидер в университетском образовании, ну, в университет же тоже все пойдут учиться, имеем в виду, 1 сентября и студенты тоже идут учиться, то там есть какая зависимость. Говорил об этом и рассказывал, значит, что если вы хотите добиться успеха, да, вот такого реального успеха, то единственный вариант, такой статистически достоверный, это нужно поступать в топовый вуз и заводить там дружбу с ребятами из богатых семей. Вот если у вас с ними удастся вам подружиться с ними, построить с ними отношения, они вам в вашей карьере, в будущем, скорее всего, помогут. И это статистически достоверно. Вот, то есть есть зависимость, проанализированы вот эти связи, возникающие в институтах, там, благо за последние 20 лет, благодаря социальным сетям, накопилось много данных по этой теме. И да, это работает. Все остальное, все остальные ваши успехи такие замечательные, да, как бы вы там в университете не лезли вон из кожи, да, возможно, это поможет. Возможно, это поможет. Но статистических подтверждений этому нет. Это как лотерея. Кому-то повезет, кому-то не повезет. И, значит, что здесь для России? Для России, видимо, такая же история существует, наверняка, но никто не знает, в какие, скажем так, в какие вузы-то поступать. Да, в России есть топовые вузы, это, безусловно, там, это высшая школа экономики, это Российская экономическая школа, это Институт Губкина, там, нефти и газа, это МГУ, это МГИМО, то есть там, где формируется элит. А мы не знаем, формируется ли там элита или нет. Вот в Штатах, да, и есть университеты Лиги Плюща, и туда надо пробиваться любой ценой, и, скорее всего, пробившись туда, ты потом сможешь добиться, повысить там, добиться карьеры. Кстати, тоже не факт, потому что есть, опять же, ряд исследований, которые показывают, что элита в огромной степени воспроизводит элиту, и если ты даже пробился там в Лигу Плюща, то, соответственно, у тебя не факт, что у тебя все получится, да, если ты со стороны. В России я не назову сейчас вузов, которые точно служат такими, такими вот для элиты. И я думаю, как это говорится, примите это за личное оценочное суждение, что в России элита формируется не в вузах, а в школах, в средних школах. И если тебя с малолетства определили в правильную школу, то это, скорее всего, говорит о том, что твои родители вписаны в правильную систему, и они знают, куда тебя отдавать и с кем дружить. Да? Вообще интересно, я вот тут передо мной открыт рейтинг лучших школ в России. Да? Это, значит, СУМС МГУ. Не знаю, я первый раз, кстати, увидел вот это, что у нас, что такое СУМС МГУ. Это, видимо, какая-то школа при МГУ, которая, вот она на первом месте. И здесь город Москва. И написано, что это рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. То есть тот, кто оттуда выходит, он какой-то, уже, что называется, уже изначально заряжен, что такой топовый человек. Да. Дальше. Физтех-лицей имени Капицы. Москва-Долгопрудная. Ну, физтех – это понятно. Раз ты знаешь математику, значит, у тебя правильно заточена голова. Значит, лицей – вторая школа Москва. А вот это интересно. Следующее. Физико-математический лицей номер 31 города Челябинска. Привет Челябинску, если кто-то меня слышит оттуда. Университетская гимназия МГУ имени Ломоносова, Москва. Президентский физико-математический лицей Санкт-Петербург. Лицей КЭО Ростов-на-Дону. Новосибирский, значит, тоже средняя университетская научница, средний, при Новосибирском университете, физико-математическая школа Тюмень, физико-математический лицей Долгопрудный, школа номер 179 Москва, физико-техническая школа имени Алферова, школа номер 2007, физмат, тоже Москва, лицей финансового университета, что у нас еще Москва, так, ну, дальше уже здесь в основном идет Москва, 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 Москва. Конкурентоспособные школы в Москве. Интересно, в Томске, в Вологде, 30-я школа, физмат-лицей в Петербурге. Значит, так или иначе, мы видим, что если чему-то в школе учиться, да, то есть откуда выходят самые конкурентоспособные ребята? Из физико-математика. Физико-математика. То есть, если мы будем смотреть на вот эти вот результаты, да куда ни кинь, все физмат. Я вот тут листаю дальше этот список, и я вижу сплошную физику с математикой. Это хорошо, на самом деле. Была бы моя воля, как это говорит, если бы начальник был я, то, наверное, у меня в школе были бы предметы, это была бы физика с математикой в идеальной школе, словесность, куда входила бы и литература, и русский язык, английский язык, иностранные языки, развивать голову, латынь, греческий, древнегреческий, ну, для культуры, французский, английский, наверное, для знакомства с латинской культурой. Да, ну еще и... А вот китайский, не знаю, учил бы китайский, наверное, я думаю, что надо нам сейчас учить языки народа Средней Азии. Вообще не помешало бы научить и выучить говорить несколько слов и по-узбекски, и по-таджикски, кроме «Салам алейкум». Это тоже надо говорить. Поэтому... Просто потому, что чем дальше, тем больше для нас эти языки здесь, в России, будут актуальны в любом случае. Где-то, говорят, у нас уже в Москве кинулись суахили учить, но не знаю, я бы не советовал. Поэтому, на самом деле, выбирая школу для ребенка в России, вы выбираете ему будущее гораздо в более сильной степени, чем выбираете ему в университет.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
В Штатах немножко другая история. Там ребенок ходит, ну, либо ходит в частную школу. Это понятно, это деньги, это дорого. Ну, и в частной школе, скорее всего, у него будет подготовка выше, что он сможет поступить, сдать экзамены и поступить в топовый вуз. Но если ты ходишь в местную школу, да, то... В Штатах есть очень такая жесткая привязка, да, ты учишься там, где ты живешь. То есть школа местная бесплатная школа, она привязана к району. И здесь такая система с положительной обратной связью. Чем богаче район, тем лучше там школа, тем, потому что она финансируется за счет местных налогов. Чем район беднее, тем школа там хуже. Да? Из плохого района люди стараются, как только появляются первые деньги, уехать. Соответственно, появляется то, что называется гетто, да, и в этом гетто подготовка такая. Вообще интересно, это я могу говорить из, что называется, своих наблюдений, потому что у меня и был опыт учебы в высшей школе за рубежом. И, наверное, то, что именно средняя школа в России при всех вот ее недостатках, особенностях, именно она дает вот тот массив знаний, на котором человек уже поедет дальше. А в мире немножко другая ситуация. Там стоит задача скорее такая, что школьнику надо дать навыки. Надо натаскать, надо дать... Знания дадут в институте. Вот мозги поставят в институте. Ну, тому, конечно, кому это нужно. А вот всем... А вот... В школе ты должен получить навыки. Ты должен получить навыки дискуссии, навыки социального взаимодействия, навыки того, как жить. Ну, понятно, да, базовые знания ты получишь, достаточные для того, чтобы выполнять какую-то простую работу. И, соответственно, ну, там, будешь дальше, что называется, как доведется, да, как судьба пойдет. А ключевой вопрос – это навыки, skills. Ты должен уметь писать документы, ты должен уметь рисовать, ты должен уметь там, знать, как себя строить отношения с другими. Это все вот ты собрал. А потом, если у тебя хватило мозгов поступить в институт, потому что американские экзамены, вот, кстати, если мы говорим об американской системе образования, они не про знания, а они про способность обучаться в институте. Это немножко не то. Почувствуйте разницу. Это не то, что тебе вбили в голову объем знаний, а про то, можешь ли ты усваивать знания и учиться вот на университетском уровне. Не случайно, вот интересно, что российские школьники, да, вот то, что надо, несмотря ни на что советские школьники выигрывали там бесконечные всякие олимпиады на знания, что российские школьники, они и сейчас выигрывают всевозможные олимпиады, соревнования, то есть там, где вот, там, где знания, там, где нужно вот там умники и умницы. Очень умные школьники в России. Вот всякую штуку, что типа умницы и умники, у нас российские школьники выигрывают четко там, просто в одну калитку. А лучшие в мире университеты, где реальные люди после этого университета выходят там и с кругозором, и с перспективой карьеры, а это американский. А это Made in USA. И в топовые мировые рейтинги, и все только американские, это и французские, и британские, естественно, и европейские, и Сингапур. Но среди вот топовых мировых университетов, как ни крути, ну, российские, the best of the best, да, там, если говорить о МГУ, там, вышке, ну, они во второй сет. Это вот это уже не то, подготовка. Почему так происходит? Скорее всего, это происходит потому, что в России и не ставится задача раскрутить университетское образование. Ну, нет такой задачи на макроуровне. Для каких-то топовых начальников, если надо, научим. Создают же у нас там какие-то школы губернаторов, у нас есть там российские. То есть дать образование какой-то элите, это у нас умеют. Ну вот, как там в свое время, господи, даже там, Пушкинский лицей, да, если бы кому-то принадлежит фраза, что даже если бы из лицея не вышел бы никто, кроме Пушкина, да, ну, человека, придумавшего русский язык, на который, записавшего корпус текстов, да, на который, благодаря которому вот мы разговариваем на том языке, на котором мы разговариваем, да, нашим литературным языком, мы в огромной степени обязаны Пушкину. как бы то ни было, да, у него. То есть он как переписал на русский язык все, что, в общем, вам нужно знать о мировой литературе, да, такой вот, такой собранное вместе, да. И Пушкина, вот с него началась та русская литература, которую мы можем там связано читать, и которую мы можем легко читать. Да. Пушкина мы читаем, начало 19 века, а попробую почитать русских писателей, которые были до начала 19 века, ну, 18 век. Уже там ничего не прочитаешь. Да. У Радищева прочитаю с большим трудом. И вот этого было достаточно, да? Этого было достаточно для того, чтобы вот оправдать лицей, оправдать существование лицея, хотя лицей это было, конечно, такое... Это не был университет, это именно была такая очень хорошее среднее образование, ну, чуть выше среднего. Университет, а все-таки немножко другого. Поэтому здесь нужно выбирать, если мы говорим о... Школа в России играет большую роль. И если, наверное, ты не попал в правильную школу и ее правильно не закончил, то, скорее всего, естественный отбор ты проиграл. Ну, уже не получится. Да? То есть здесь история о том, что нужно, чтобы встать на правильный образовательный трек, нужно со средней школы, поэтому у нас она... ей придается такое большое значение. И несмотря на все проблемы со школьным образованием, в России пока оно еще, что называется, пока еще крутится. И не случайно у нас и власть, в общем, когда она говорит о том, там, куда она направляет свои усилия, там, для кого она срочно сочиняет учебники и что там с ними надо делать, она говорит именно о средней школе. Потому что, ну, на студентов, если честно, власть уже в большой степени махнула рукой. Она так рассуждает, ну, куда вы денетесь, ребят? Те, кто, как бы, студенты, как бы, люди взрослые, да, тем, кто воспитывает их поздно, тем, кто не понимает, мы объясним, да. Вот. Если что, мы умеем не только кнутом, если что, и пряником так приложим между глаз, что мало никому не покажется, да. А вот детей будут пытаться еще воспитывать, конечно. Весь индоктринировать, воспитывать, натаскивать и, соответственно, из них там что-то лепить то, что начальству хочется. И там будут стараться. И для родителей здесь ключевая задача – это сделать так, чтобы ребенок А поступил в реально топовую школу, чтобы он ее также топово закончил, чтобы он вписался в эту школьную тусовку. Потому что если он, как говорили в мое время в школе, не вписался в коллектив, то все. Если система... Ну, как я ее знаю, возможно, со мной не согласятся те, кто знает ее иначе. Система, которая за пределами России, да, она направлена на то, чтобы у ребенка вытащить наружу те его способности, в чем он сильнее всего. Даже система школьных оценок направлена на то, что если тебе ставят двойки, да, то это не потому, что тебе не говорят, что ты дурак, тебе показывают, что здесь у тебя не получается. Двойка – это у тебя не получается, либо попробуй что-нибудь другое, либо, если ты уж хочешь этим заниматься, ну, упирайся рогами и добивайся пятерки, как только у тебя. Или ищи то место, то направление, где тебе будут честно ставить пятерки. Значит, скорее всего, вот это твое. И то есть задача – вытащить из человека по максимуму его способности. Да? Задача советской школы, российская школа, наследница советской, конечно, а советская не имеет никакого отношения там, ко всем этим революционным гимназиям, это, что называется, вписать в коллектив. То есть сделать так, чтобы человек мог быть членом социума, членом коллектива и, соответственно, с этим так себя и вел, и так себя и действовал. Ну и после, я напомню, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время эту поддержку оказать. Возможности для этого у вас самые широкие, там все указаны реквизиты. И сейчас, после короткого перерыва, мы с вами продолжим разговор.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжаем. Продолжая историю о том, что скоро в школу, да, завтра 1 сентября, все мы пойдем учиться, родители пойдут, родители учатся вместе с детьми, есть такое выражение, да. А вот смотрю данные о том, что россияне потратили в среднем 43 тысячи рублей, чтобы собрать ребенка в школу, свидетельствует данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Средняя сумма для трат на школьную форму, спортивную одежду и обувь для школы – 20 тысяч. На школьные сумки, портфели – 5 тысяч. Учебники, тетради – еще 5 тысяч. Цветы и подарки для учеников. О, Господи! 2 тысячи цветы и подарки. Какие там подарки? А вот. Но о чем это говорит? Что такое 40 тысяч в среднем? Это медианная зарплата. Это медианная зарплата для такого города, как Петербург, например. В других городах, видимо, этот показатель меньше. Это то, сколько у вас, значит, медиана, это когда больше, значит, одна половина людей получает больше этой суммы, другая половина меньше. Но 40 тысяч медианная зарплата, это дорого. Это дорого для, в целом сейчас это не маленькие деньги для школы. И здесь мы можем предположить, что это тратится тяжело. Почему так? Потому что, конечно, на школьных всех этих историях можно заработать, а деваться некуда. Деваться некуда, и ты должен будешь платить. И если еще у нас и ведут всевозможные, а очень хорошо вводить, удобно вводить все эти гостоограничения там, для того, чтобы регулировать все, что связано со школой. Как только вводится какой-то ГОСТ, так начинаются проблемы с тем, как ему соответствовать. Вообще со школьной формой в России интересная история. Нету тканей. Нету тканей. Все, что мы вот форму, которую шьем, мы ее шьем из импорта, из привозных тканей. Ну, вот себе представьте, если в следующем году объявят ГОСТы на школьную форму, то, соответственно, окупить-то эту форму надо будет, купить ткани для того, чтобы эту форму пошить, надо будет еще весной. А объявить их обещали следующим летом. Ну, не знаю, как будет на самом деле, я просто ориентируюсь на те данные, которые доступны сейчас. У меня есть большое подозрение, что кто-то будет знать, что это будут за ГОСТы, и он купит, что называется, правильные ткани и из этого сошьет. А всем остальным придется переквалифицироваться на что-то другое. На самом деле, вся история о, возвращаясь к расходам, затратам на школьное образование, это, наверное, то, на чем экономить нельзя, и на чем люди еще не экономят, да? Потому что здесь, ну, я могу основываться на своем опыте, да. Когда я учился, когда я пошел в школу, ну, первый класс, мне уже будет трудно, наверное, вспомнить, чему меня учили в первом классе. Ну, да, было чтение, письмо, математика, значит, русский язык. Всему этому научили. Но вот в старших классах у меня было 5 часов физики и 5 часов математики, алгебры, геометрии. А сейчас в обычной школе никакой не физико-математическая, а обычная средняя школа. Сейчас же другая история. Сейчас у нас в школе, в старших классах математики, там, дай бог памяти, если это не специальная школа, там, по-моему, 2 часа алгебры, физики 2 часа, математики 4. Можно ли этому чему-то научиться? Нет, здесь особенно ничему не научишься. И здесь... И здесь приходится добирать репетитора для того, чтобы, соответственно, нам натаскать ребенка на знания, на грамоту, да, на знания, на грамоту, на способность сдать ЕГЭ. Ну, про ЕГЭ я уже говорил. Вообще, с единым вот этим, с единым государственным экзаменом какая история? На него, на мой взгляд, слишком много повешено. То есть, как я уже говорил, в мире, если говорить о Штатах, где мы взяли образец этого ЕГЭ, то, ну, как бы взяли. Это история про то, что человек сначала заканчивает школу. Школа может быть разная. Может быть частная, может быть государственная, там, муниципальная, да, или там ты дома учишься, это твои дела. Вот. И, соответственно, если ты сдал тест, да, ты сдал вот эти тесты, то уровень вот этих сдачи твоих тестов, он определяет уровень университета, уровень образования, на который ты можешь претендовать. И оно, кстати, платное в Штатах, то есть тебе придется искать еще деньги на оплату этого образования, ну, за исключением того, что если ты такой умный, и это покажут не только тесты, но и твоя там подготовка, собеседование, там, подготовка в институте, то в школе, к институту, тот, кто найдется, может быть, и тот, кто за тебя заплатит. То есть есть мотивация, чтобы ты учился хорошо. В России немножко не так. В России ЕГЭ – это в первую очередь висит проверка того, чему тебя научили в школе и качество подготовки в этой школе, и проход уже дальше уже проход в ВУЗ. Да. То есть слишком много зависит от этого экзамена. Да? Есть здесь называется сейчас, просто не вспомню я навскидку название этого исследования, которое вот этот кейс объясняет. Но у нас есть смысл такой, что у нас есть там какие-то есть экзаменационные испытания, да, от которых мало зависит, а есть те, от которых много зависит. Вот от ЕГЭ в России зависит очень много. Да, например, если, ну, что будет с студентом, если он, ну, плохо сдал какой-то экзамен в институте, да? Ну, ничего страшного не произойдет, он всегда есть возможность передоговориться, есть там сдача, пересдача, есть некие, есть там понятные процедуры. которые позволяют, ну, в разумных, конечно, пределах, там, что называется, если что-то у тебя не получилось, ты можешь пересдать и можешь, что называется, исправить ситуацию, да? А с ЕГЭ исправить ситуацию нельзя. Это такое бутылочное горлышко, через которое ты должен будешь пролезть любой ценой. Отсюда, естественно, есть мотивация вложиться как по максимуму именно в сдачу ЕГЭ, а там, что называется, трава не растет. Сдать ЕГЭ так, чтобы попасть в вузы, в вуз определенного уровня, и все. Да? Что касается результатов, вот, помогает ЕГЭ или не помогает, да? Поступать там, как этим там, народным самородком, да, пробиваться в какие-то топовые вузы, в топовые истории. Что показали исследования, ну, уже достаточно времени прошло с внедрением ЕГЭ в России, что показали исследования Высшей школы экономики? Показали они, что ребята из хорошо обеспеченных семей с претензией как бы на будущую карьеру, естественно, они сдают ЕГЭ лучше. То есть главный такой показатель, способен ли там ребенок ваш там хорошо научиться, это показатель, способны ли его родители вложиться в подготовку к ЕГЭ, натаскать его на ЕГЭ и с репетиторами, и с хорошей школой, и с определенным, и после этого направить его, сориентировать его на поступление в тот институт, после которого, скорее всего, они ему смогут поддержать, как бы помочь с карьерой. Чему там его будут учить в этом институте, если честно, это уже дело такое. Может, научат, а может, нет. Приоритет будет уже на подготовке школьной, на том, что там получится. И главная развилка, где происходит вот это, что ты не можешь, что ты не, как сформулирую, что пойдешь ли ты вверх или ты останешься на низкой орбите, это 9 класс, когда пойдут в, когда решают, кто пойдет в вуз, и решается, что кто пойдет в, ну, условно, в ПТУ, да, пойдет в профессиональное образование. Вообще здесь есть такая ловушка интересная, что в России сейчас, да, люди в, которые что работают руками, да, могут заработать и больше, чем люди, которые работают головой. Да. Ну да, сейчас рабочий на заводе может получать больше, чем там офисный клерк, даже чем чинов. Ну, естественно, какая-то часть думает, ну зачем мне заморачиваться с этим образованием, пойду, я в рабочие пойду, пусть меня научат. И научат. Но проблема в том, что вот этот, вот это преимущество сейчас в зарплате того, что называется синих воротничков, это временная история. В долгосрочную зарабатывают больше все-таки те, и в среднем больше, и по медиане больше, кто пробивается в вузы. Кто пробивается в вузы и кто получает высшее образование. Но здесь есть еще одна такая неочевидная ловушка. Дело в том, что в России сейчас по охвату высшим образованием, да, у нас, по-моему, высшим образованием людей с дипломами институтов, каких угодно, там неважно, да, их едва ли не больше, по-моему, чем в процентах у нас больше людей с высшим образованием, чем в какой бы то ни было стране мира, ну, по отношению к численности населения. А больше, чем в Штатах. По-моему, больше, чем в европейских странах. Вот прям все с дипломами, все с высшими высокими показателями, да, все образованы, у всех вузы. И, ну, скорее всего, это говорит о том, что с этими вузами что-то не то. И если человек упрется и захочет получить вот это высшее образование, да, вот эту корку, он упрется, получит, заплатит за образование, купит, пробьется. Но какую ценность для работодателя будет иметь этот его диплом. А вот это большой вопрос. А вот это очень большой вопрос. И, ну, понятно, там человек, поступивший в МГИМО, человек, который там закончил в Москву там, физтех, да, то есть, ну, вузов, да, есть возможность учиться в физтехе, учитесь в физтехе и ни в каком другом институте. Это безусловно. Московский физтех – это топ из топов. Но большинство-то заканчивает бог знает что, бог знает как, и бог знает, что там у них в дипломах, и учились ли они чему-нибудь. Поэтому, наверное, главным критерием и для работодателя, и для начальства будет выступать школа. Вот то, что человек закончил какой-то вуз, ну, это мало о чем сейчас уже говорит. А вот если человек закончил школу с определенным номером в определенном городе, вот это и работодателю, и там, как это принято говорить, старшим товарищам скажет об этом человеке гораздо больше. Это значит, он, попал в... С детства его родители смогли определить в правильное место. Он прошел достаточно жесткий отбор, да, а школьный коллектив – это гораздо сильнее, чем институтский коллектив. Вот не случайно, вот вы слышали когда-нибудь о том, что такое вот там условно институтский буллинг, да? Что ну, там студенты там издеваются над другими студентами и так далее. Да, это есть, но это в гораздо меньшей степени. Потому что там, что называется, люди все-таки сложившиеся, уже более-менее взрослые, способные дать, что называется, в случае чего там дать отпор, да, они не так там. Другая обстановка в вузах. Так, чтобы издеваться в вузе, так как издеваются в школе, ну, такого меньше гораздо. А вот в школе, если школьника, что называется, там человека сломали уже в школе, то, скорее всего, никакой карьеры, никакого будущего у него не будет. Да? Он останется, что называется, на обочине. Да? Он уже ничего с ним не получится. Не прошел, естественно, отбор. Как я уже сказал, не вписался в коллектив. И это 10 лет. Да, не забудьте, что, как правило, человек, поступивший в школу, в Советском Союзе так всегда так было, это редко, чтобы человек, ну, представляете, переезжали. А базово, в общем, поступив в одну школу, ты, скорее всего, ее и закончишь для большинства. И плюс ты завяжешь там гораздо очень прочные связи. Да? Это уже будет вопрос не просто там дети дружат, а это уже семьи будут дружить и общаться. И да, скорее всего, дети из правильных семей будут учиться правильной школе. Поэтому что здесь можно будет сказать тем, кто пойдет завтра? Да, еще добавлю фразу, которую не удержусь добавить. Помните у Гоголя Николай Васильевич «Мертвые души», как Павлуша Чичиков сделал карьеру вот, в училище, да, он вышел отличником из училища. А потому что его учитель говорил, я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, а ведет себя похвально. А в ком я вижу дурной дух и насмешливость, я тому нуль, хоть он салон заткни за пояс. Поэтому в ком видит дурной дух и насмешливость, тот школу не заканчивает с полными баллами, заканчивает тот, кто ведет себя так, как от него эта школа ожидает. С этой точки зрения школа в России гораздо более сильный такой институт формирования там, характера, закалки и будущей карьеры, чем институт. Ну что же, поэтому завтра все, там, кто-то пойдет в школу, поведет своих детей, у кого кто-то внуков из всех моих слушателей. И я желаю всем успешного поступления, благополучия, безусловно, отличных оценок, превосходной сдачи ЕГЭ, хороших отношений и в школе, и с учителями, и Единственное, не сочтите, это нельзя назвать советом, потому что подойдет это не для всех. Если ребенок смог поступить в топовую школу и выдержать все, что там будет с ним происходить, то, скорее всего, он пойдет далеко и в своей дальнейшей карьере. Но здесь, конечно, будет играть очень большую роль поддержка его родителей, которую я желаю, чтобы у вас хватило сил эту поддержку оказать. Удачи всем, всех с окончанием лета и с 1 сентября, который у нас наступает. И пусть этот сентябрь будет теплым. Всего доброго. С вами была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход».
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.